Действительно, без молитвы невозможно. Как относиться, что еще требуется для правильной жизни? Ну, сами знаете, конечно. Нужно постараться. Постараться все-таки жить по-христиански в своем отношении к людям, в своем отношении к вещам, в своем отношении к работе, ко всему. Это необходимо. Без христианской нравственности невозможно ничего добиться. Только та молитва правильная, которая совершается с вниманием, благовением, покаянием, так и основанная на христианской нравственности. Если я живу как угодно, а начинаю молиться, то это, знаете что, это смех на палке, как говорят. Что это такое? Человек только, который должен стремиться жить действительно по-христиански. Таинство – еще один момент, который нужен нам. Как он может нам помочь? Таинство – то есть это исповедь, это причащение, конечно, предварение, это крещение, конечно. Таинство человеку необходимо. Но как? Опять нужно знать, что таинство – это не магия. Само по себе таинство – ничего не поможет человеку, если он принимает его без соответствующей веры благоговения. Он, приведу вам, преподобный Марк Подвижник писал: «Уверился ли ты, хотя ныне, что твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещении, неверным же и зловерным, и по крещению не дается?» Слышите? Слыхали? Нет. Как? Главное – крестить. А оказывается, если не веришь, Дух Святой не дается. Ой, никогда не слыхал. Патриарх Иерусалимский Кирилл пишет: если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой не будет крестить. Вот это да! Такого никогда не ожидал. Я думал, главное – крестить, и все. А что пишут еще другие? Посмотрите, например, когда мы крестимся нечувствующими детьми, как несовершенные еще, мы и благодать принимаем несовершенным образом. Принявшие крещение от младенчества и недостойно его прожившие – будут иметь большее осуждение, нежели некрещенные. Это пишет преподобный Семён Новый Богослов. Почему? Как поругавшие святую одежду Твою, Господи, поскольку проклят всяк, кто делает дело Господня с небрежением. Вот это да! Это что, больше еще, чем некрещенные даже? Это те, которые крещены, а потом проводят жизнь несоответствующую, больше подвергнутся осуждению. Почему? Причина какая? Как поругавшие святую одежду Твою, Господи. Там хоть человек не обещался ничего. А вдруг человек, вот, ты будешь? Да. Обещаешься? Да. И потом не делает. О! Вот это да! Вы подумайте, какие вещи! Игнатий Принчанин даже поэтому так пишет: какая может быть польза от крещения, когда мы, принимая его в возрасте, нисколько не понимаем его значения. Какая может быть польза от крещения, когда мы, принимая его в младенчестве, остаемся в полном неведении о том, что мы приняли? О, как, оказывается! То же самое причащение. Иоанн Златоуст, например, говорит, что Иуда причастился, ну, это написано в Евангелии, на Тайной вечере, а потом что? С этим крещением, что произошло с причастием? Что с причастием произошло-то? С причастником. Вошел в него сатана. А мы часто: только причащайтесь, только причащайтесь. Да, только причащайтесь. Ой-ой-ой. Иоанн Златоуст предупреждает: время причащения определяется не праздником и торжеством, но чистой совестью и безукоризненной жизнью. Вот оказывается. Поэтому апостол Павел предупреждает: кто причащается недостойно, тот суд себе ест и пьет. И оттого многие из вас болеют и умирают. Слышите? Таинство не магия. Таинство – соприкосновение с самим Богом. И поэтому как мы должны приступать к таинствам? С каким величайшим благоговением, покаянием? Чтобы не подвергнуться, смотрите, каким страшным карам. Для того, чтобы все-таки нам как-то такое, ну, встать на путь, на тот путь, в котором скрыта радость, я вам скажу, необходимо, конечно, нам все-таки доброе чтение. Читать все-таки надо. Читать надо. Читать Евангелие и читать святых отцов. Они открывают нам путь правильной жизни. Без чтения мы ничего не знаем. Мы как во тьме. А они открывают нам, помогают нам. Поэтому нужно обязательно обращаться к чтению святых отцов, которые помогут нам встать на этот путь, на котором мы можем получить радость. Спасибо. Вопросы ваши, пожалуйста.
Алексей Ильич, такой вопрос. Заметил, что часто протестанты больше изучают Священное Писание, чем православные. Почему так, как вы считаете?
Причина очень простая. Лютер, основатель протестантизма, прямо заявил, что Библия сама себя объясняет. Читайте Библию, и вам все будет ясно. Это очень понравилось. И начали читать. Я говорю: ты как это понимаешь? Так, нет, а я вот так. А он говорит: а я эдак. А третий: а я вот. Библия, и все рассыпались, как горох. Десятки. Сотни читают Библию, и каждый по-своему понимает. Но зато, я так считаю. Понятно вам? Я. Вот так. Но ты можешь считать иначе. Пожалуйста, считай. Тот тоже я. Третий тоже я. Десятый тоже я. Что пишет наш великий святитель Игнатий Брянчанинов? Если ты действительно хочешь понять истинный смысл Священного Писания, ты его можешь найти только через изучение святых отцов. Почему святых? По очень простой причине. Неужели непонятно? Кто же ближе к Богу? Святой Исаак Сирин пишет: «Душа видит истину Божию по силе жития». Неужели непонятно, что по силе очищения души от страстей, очищения ее от страстей, человек приближается к Богу и таким образом приобщается тому Святому Духу, которым написано Евангелие. Так что Библия сама себя вовсе не объясняет. Только стали на этот путь, и все рассыпалось, как горох из мешка. Православие держится твердо и непоколебимо только через согласное учение святых отцов мы можем получить верное понимание Священного Писания. Вы знаете, множество можно было бы привести примеров в отношении этого. Но протестантизм, вы знаете, до чего сейчас уже докатился? До безумных вещей. Безумных, буквально. До отрицания Святой Троицы, до отрицания Боговоплощения, до отрицания Божества Христа, до отрицания таинств, до отрицания исповеди, до всего. Что вы? Это был ужасный шаг. Но протестантизм так этому и следует. Изучают, кажется, изучают Библию. Я не знаю, приходилось вам встречаться или нет. Иногда спросишь что-нибудь такое, сразу вам тут же. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Послание к Тимофею, такой-то стих. Господи, все, кажется, знают. Ну, просто, может быть, кажется, радоваться только. Но как только доходит вопрос до понимания, о, что вы! Ну что, вот сейчас до чего докатились, сидим с ними, вот напротив, две делегации. Ну и мы говорим, вот, пожалуйста, вам вопрос сейчас, проблема, то есть, ну, вопрос, эти гомики. Встает один лютеранин, а вот в нашей церкви уже совершается церковное, то есть лютеранское, бракосочетание. Мы говорим, да как же вы делаете? В Библии же написано. Библия же говорит, вы же говорите, ваш столб. Библия сама себе объясняет же, Содом и Гоморра. Вы слышите, что творится? Вот вам, пожалуйста, Библию. Изучают? Изучают. И что? Архиепископ Кентерберийский, глава англиканской церкви, заявляет, там, где люди любят друг друга, там присутствует Христос. Это так говорит он о гомиках. Ну, простите, а Библия? Библия же против. Что же вы говорите? Так что, видите, к сожалению, еще раз повторяю, еще православие держится за святых отцов, как вот тот критерий, только держась за который мы можем иметь истинное понимание Писания. Но учтите, идеологические границы стерты теперь с Россией. Их нет. И поэтому эта волна идет на нас мощным фронтом. Пока еще не знаю, вот сейчас еще пока наша страна еще держится. Еще держится. Еще не все позволительно, то, что творится на Западе. Вы знаете, что в школах там творится уже. Это проповедуется, вот это вот извращение буквально природы человеческой. В школах. И попробуйте, родители, не пустить своих детей. Тут же лишитесь всех прав. У нас еще пока держится. Не знаю, долго ли. Потому что напор оттуда идет. Напор чего? Разврата. Вот так. Вот по какой причине. По какой причине? Да, там изучают, кажется, Библию. Изучают. Изучают. Что изучают? Без, повторяю вам, без святоотеческого критерия Библия теряет самые фундаментальные. Вся Библия, все должно к чему сводиться? Ко Христу. А теперь уже самого Христа отрицают, как Бога и Спасителя. Вот вам и чтение Библии.
Христос бичом выгнал торговцев из храма. Революционеры и подговаривающие к смене власти оправдывают свои действия этим. Прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, что ж тут комментировать? Я думаю, если они уже считают себя равными Христу, то уже это более достаточно, чтобы уже понять, с кем мы имеем дело. И святые не смели поступать во многих отношениях, как поступал Христос. И у Христа, кстати, это был исключительный случай. И потом это было совсем не имело никакого отношения к власти. Христос нигде не призывал убрать там Ирода, Пилата, убрать первосвященников, кого он обвинял даже, горе вам, лицемеры, книжники, фарисеи. Он никого не говорил даже убирать, никакой, ничего подобного. Он обличал для того, чтобы очистить, а здесь что? Применить силу, свергнуть. Это, знаете, возникло целое так называемое богословие революции даже, которое проповедует о том, что вот, основываясь на этом факте, мы должны вооруженным путем свергать недостойную власть. Господи! И они станут на место, они будут очень достойны, когда расстреляют множество, эти убийцы, когда станут правителями. Пример у нас прекрасный – революция 17-го года. Вместо царской власти стали революционеры во главе. И что началось? Миллионы, десятками миллионов людей уничтоженных. Вы что, хотите повторить, да? Ах, вам мало крови, да, эти господа? Критиковать всегда легко. Не было ни одной эпохи, ни одного государства, в котором бы все люди были довольны государственной властью. Никогда этого не было. Слышите? Всегда возмущались, критиковали. Помните, римляне кричали, как только император появлялся: «Хлеба и зрелищ, панам и церцензас!» вопили изо всей мочи. Всю историю идет. Почему? Потому что я хочу власти, я хочу богатства. И вот рабы становились господами, господа становились рабами. И так всю идет историю. Потому что до тех пор, пока мы в своих душах ничего не очистим, ну какая разница, кто станет во главе? Боже мой, не знаем мы, кто будет. Нет, разница, конечно, есть, но какая? Какая разница? Вот в чем дело. Но те люди, которые призывают подобного рода изменениям, превращениям, да, они, как правило, потом совершали страшные, жестокие акты. Я говорю еще раз, нельзя забывать революции 17-го года. И тогда поймем, к чему призывают эти люди.
В последнее время в интернете много информации о том, что наступили последние времена, о том, что негативно сказались реставрационные работы у гроба Господня. Что вы думаете по этому поводу?
Глупость очередная. Последнее время. Да если бы вы знали, вот историю, тот, кто пишет вопрос, не знает просто. Это непрерывные. Вы знаете, что было в 1492 году? Уже прекратили уже высчитывать последующие годы Пасху. Почему? Конец света. Все, уже конец света был. В 1666 году, разве непонятно уже, что Антихрист пришел? Три шестерки было. Господи, а сколько этих протестантов, адвентистов, уж сколько раз Христос приходил уже то на одну планету, то на другую, все, конец света. Одевались, переодевались в белые одежды, и все. Чего только нет. Так что и сейчас. Ну, я же вам говорил, начал сегодня, в мамбрийский дуб упал. Да он 1990 в каком-то шестом или восьмом, что ли, или втором году. Ну, в общем, в 90-х годах упал. Я там был. Ну, да. Нет, теперь вдруг упало. Господи, Боже мой! И чего только нет! Надо думать не о конце этого света. Это не... сам Христос сказал, отказался отвечать о дне и часе. Ну, ты, Христос, может, и отказался, а мы-то знаем. Упал дуб мамрийский. Все, конец света. Вот так. Мы лучше знаем тебя. Вот что творит бедные. Все гадаем о конце света. Подумайте о своем конце. Может быть, завтра уже тебя хоронить надо будет. Вот о чем подумай надо. А это не в твоей власти, не в твоих руках. И, следовательно, совсем тебе не следует этим заниматься. Вот как лукавый, вот дьявол, слышите? Вместо чтобы заняться тем, что вот я, может быть, завтра умру, как мне подготовиться? Нет, я буду в конце света уже рассуждать, подумайте. Да чего же я умный? Ой, ну вы уже тысячу раз убедились, насколько умные, правда? Невероятно умные.
Родовой грех. Как понять, ребенок болеет за грехи родителей и предков? Как отмолить и возможно ли облегчить страдания ребенка?
Под родовым грехом, разумеется, переход наследственных некоторых страстей. Так же, как и физических тоже недостатков. Вы знаете, как сразу видно, о, это ясно кто, сын того-то, дочка того-то и так далее. Это наследственность. Вот. Вот, оказывается, в чем, что такое. Так и страсти тоже переходят. Почему церковь предупреждает, с такой прям силой предупреждает? Родители, учтите, вы хотите ангелочков, не будьте сами дьяволочками. Поняли, в чем причина? Тогда будут ваши дети ангелочками. А то сами не знаю кто, а хотим, ах, что с нашими детьми, с детьми ли или с вами? С кем, родители, случилась беда? Каким образом? Да, есть возможность, только не отмолить. Отмолить. Как будто Бог это какой-то, знаешь, такой грозный сидит там. Да, я вам покажу. Да, отмолить. Речь идет в исцелении. Бог врач, а не палач. Пожалуйста, запомните ради Бога этого. Врач, а не палач. Хирург не палач, а врач. Врач есть врач, а не палач. Надо же понять, в конце концов, как только мы сказали, что Бог есть любовь, значит, ясно, Он врач. И все, что делается, делается для нашей же, нашей пользы. При этом все происходит в силу духовных законов, которые существуют вот в нашем мире, духовных законов. Не Бог каждый раз все это посылает, эти вещи. Надо это запомнить и понять. Я привожу пример, чтобы поняли. Вот видите, как мы сразу отвлекаемся, внимание. Сразу все смотрим, куда пошел. И все забыли. Видите? Вот так и наша молитва. Кстати, ах, муха пролетела. И все в порядке. Да. Вот так. Хороший пример, правда? Жизненный. Жизненный. Да. Так вот, оказывается, надо помнить. И дети рождаются. Рождается почему? В силу духовных законов, по которым мы живем. Духовные законы, они также неизменны, как и физические законы. Разве Бог наказывает того, кто прыгнул с пятого этажа и поломал руки и ноги? Ну скажите. Ну кому придет в голову это сказать, что Бог? Он же прыгнул. А почему же случилось? Ну как почему? Ну с пятого этажа ясно, нельзя же. Что, закон тяготения не знаю, что ли? Знаю. И что, тебе Бог поломал ноги, да? Ну, кому это придет в голову? Понимаю. Понимаю. Так и здесь то же самое происходит. В силу духовной связи родителей, предков с ребенком, он рождается соответствующими и телесными, и душевными свойствами, и страстями, и добродетелями. Рождается. Это духовные законы. Теперь вы говорите, как исправить можно? Не отмолить, конечно, это. Какой отмолить? Как будто Бог злодей какой. И выпросить у него. Да. Не отмолить, а исцелить. Да, говорят, можно. Можно. Например, вот рождается очень жадный. И это видно. Вот отличается от всех вот ребенок. Жадный какой, невероятно. Если мы сумеем привить этому ребенку христианское понимание жизни, христианское отношение ко всем этим нашим земным благам, научим его молиться, а не вычитывать молитвы, как попугай. Радуемся, ой, как он хорошо прочитал Богородицу Девы. Да, и уже обрадовались. А вниманию никто не учит. Так вот, если будем его доставим действительно на правильную христианскую жизнь, да, есть возможность, чтобы он начал бороться с этой страстью И в конечном счете, в зависимости от тех усилий, которые будет прилагать и он, и родители, он может в значительной степени исцелиться от этой алчности, этой жадности. Да, есть. Какова степень, зависит от усилий. Это да, это можно. Вот так.
Как объяснить детям о единстве Бога Отца, Бога Сына Иисуса Христа и Святого Духа?
Но объяснения подчас бывают очень-очень разные. Но одно, например, из них, особенно дети, которые уже учатся в школе, и которые знают, что такое, как спектр, вот обычный спектр солнечный свет, как он разлагается на семь цветов радуги. Один цвет. И посмотрите, раз, семь цветов. Какие там? Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Видите? Один свет. Один. Семь. Семь. О, как интересно. Не правда ли? Ну, хотя бы можно такой пример привести. Кажется, и один, так и здесь тоже. Троица, почему и говорится, единосущная. Одна сущность. Все эти семь цветов в одном. Вот. Вот примерно, я думаю, вот таким путем можно как-то объяснить ребенку вот это, ну, это догмат. Но когда он будет постарше, когда начнут уже проходить уже физику, когда начнут особенно касаться физики элементарных частиц, то тогда можно будет сказать и о других уже более, еще более серьезных вещах, которые... Это что очень важно. Ну, а пока достаточно этого.
Сознавая свое несовершенство, как создавать произведение во славу Божию?
Вот, верно. Ой, как я получаю много писем. Как мне можно осуществить свою творческую энергию во славу всего мира? Во славу Божию. Что такое во славу Божию? Неужели думаете, если я буду, да, писать хвалебные гимны, да, славу Божию, во славу Божию мы можем делать и поступать и творить только в той мере, в какой мере мы очищаемся от своих страстей. В частности, творчество, оно с чем связано? С самовыражением, а не чем-нибудь. Кто этот самовыражением? Вы представляете? И вот я грязный весь, я начинаю самовыражение. Блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. Это нет. Это чистое сердце. Я с чистым сердцем пишу во славу Божию. И начинается лирика, сентиментальность и так далее. Блаженны чистые сердцем. И в той степени, в какой я буду действительно стремиться жить по-христиански. Через что? Через познание себя, во-первых, слышите, я еще раз вот подчеркивал, и сейчас со всей силой подчеркиваю, тот, кто не познал себя, никогда он не сможет ничего сделать во славу Божию, как следует. Почему? Ну, неужели это непонятно? Если пока я не увижу своих гадостей. Вы слышите, пока я не вижу своих гадостей, пока я вижу себя хорошим, вы представляете, что я буду? Я хороший, вам понятно? Попробуйте, прикоснитесь ко мне только. Вот беда-то. Почему святые так пишут очень сильно, познавший себя. Вот это познание для познавшего себя является основанием Вы знаете, корнем всякой благостыни, познание себя. Без этого познания себя никакое творчество не может быть во славу Божию. Почему Достоевский оказался настолько великим? Посмотрите, как он познал себя. Вы знаете, как он действительно, как он молился? Какой-то человек, как он смирился? Это действительно познал себя человек. Посмотрите, святые отцы, как они познали себя. Пимен Великий говорил: «Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я». Вы подумайте только. Единственный путь, если уж так выражаться, во славу Божию писать, творить, единственный путь только через познание чего? Своей действительно болезненности, глубокой поврежденности, глубочайшей поврежденности. Ну, слушай, вот тот, кто будете писать, вспомните, сколько раз вы в день только осуждаете, сколько завидуете, сколько за столом грешите, сколько в мысли грешите, и тогда увидите. Не может же из одного источника течь, говорит Христос, вода сладкая и горькая. Понятно это? Понятно, из одного источника. И какой же мой источник? Ну, неужели опять повторять, что я не могу, ничего, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу? Ну, неужели? Одно тщеславие может все погубить на свете. Знаете, эта страсть под корень рубит все добро, которое ты делаешь. Вы слышите? Одна только эта страсть, тщеславие, уничтожает все доброе в человеке. Я. Я. И какое мое творчество будет? Вон это надо же понять. Вот когда во славу Божию может что-то быть, когда человек смирится, поймет, в каком состоянии он находится, обратится к Богу, когда Господь будет очищать его душу, по мере с мерою смирения, слышите формула, мерою смирения получает человек благодать Божию. А творчество истинное – невозможно без Бога. Мерою смирения. Смирение – это что такое? Это то состояние, которое я получаю через познание себя, кто я есть на самом деле, а не в своих мечтах. И это же надо понять же, в конце концов, что же мы из себя строим кого-то. Пророк Давид что писал? «Ас есть червь, а не человек». Фу, когда же! Макарий Великий писал: «Боже, очисти меня грешного, яко никогда же сотворих благое пред Тобою». Подумайте только! Вот из какого состояния они писали, почему их произведения были облагодатствованы и действительно явились светом для всех людей, следующих по их пути. Вот только каким путем можно, если кто-то хочет, чтобы писать во славу Божию, то этот путь только через познание себя, молитву и достижение смирения. Без смирения ничего нет. Нет смирения – есть гордость. А Бог гордым противится. Логика понятна? Наверное, да. Дай Бог нам смириться всем.
Спасибо большое, Алексей Ильич. И мы будем очень рады вас снова видеть у нас в Люберецком благочинии.